Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет вас. Православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Уважаемые радиослушатели, постоянно ведущий еженедельной программы «Спас» Игорь Петровский взял небольшой тайм-аут для того, чтобы подготовиться к защите кандидатской диссертации, которая состоится буквально на днях. Давайте вместе пожелаем ему удачи. А редакция общественного российского радио «Калининград» взяла на себя смелость предложить вам запись встречи митрополита Кирилла со студентами РГУ имени Канта, которая состоялась в минувший понедельник, 22 мая. А в прямом эфире программа «Спас» выйдет, как всегда, в четверг. Это будет 1 июня в 19 часов 5 минут. А сейчас слово владыке Кириллу.
Поговорить мне хотелось сегодня вопрос о ценности. Я представляю себе вашу вообще реакцию, когда вот обозначается такая тема ценности. Что это такое? Какое цель имеет отношение к нам с вами реальной жизни? Вот к вам. Вот не со стали вообще на улице. И сталкиваясь с реальной жизнью, с мальчиками, девочками, с зарплатой, с деньгами, с отсутствием денег, с искушениями, с соблазнами, с телевизионными передачами, с фильмами, с огромным потоком информации, какое все это имеет отношение к реальной жизни каждого из нас, кто сегодня здесь присутствует в зале. Что такое ценность? Вот позвольте мне начать разговор о ценности совершенно, может быть, неожиданной стороны. Каждый человек в жизни стремится к успеху. Успех – это интенсивно присутствующая цель. Нет ни одного человека, который бы не стремился к успеху. Другой разговор, что шкала очень разная. Для одного человека успеха, я не знаю, заработать немного денег и крышу снизить. Для другого это хорошо устроиться. Для третьего стать политиком. Для четвертого, не знаю, руководить миллионами людей и обладать миллиардным состоянием. Критерии разные, подходы разные, а вот идея успеха присутствует у каждого человека. Если кто-то скажет, а мне плевать на успех, ложь. Просто человек не понимает, в чем его персональное, личное понимание успеха. Но теперь он ответит на такой вопрос. А для того, чтобы реализовать успех, что нужно? Нужна сила. Без силы никакого успеха достичь невозможно. Мальчики идут в спортивную секцию в начальных классах школы. Для чего? Для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами, навряд ли мало кто об этом думает. Для того, чтобы поправить и крепкое здоровье, и вообще о здоровье не думают. А для того, чтобы быть сильным, и если создание Бог, кто его заденет, чтобы сдать грязь, чтобы девочке понравиться, чтобы иметь успех. Некоторые считают, что успех непременно связан с физическим, кстати. А современная всякая культура, массовая культура, она, кстати, наслаждает эту идею успеха в связи с силой. Посмотрите, на что направлена как бы современная кинематография. Достаточно посмотреть вот на боевики, которые показывают нам телевидение. Да, успех всегда связан с силой. Но кто выигрывает? Невидимый выигрывает слабый. Всегда самый сильный, который прыгает выше всех, дальше всех, который бьет на лодку так, чтобы никто после этого встать не может. Формируется сознание того, что физическая сила – это непременная составляющая успеха. Ну а на работе есть другая идея. Позвольте мне слабо обозначить, другая микролагема. Я постараюсь потом доказать, почему я эту идею успеха через силу называю микролагемой. Так вот, есть такая микролагема, что образование, знание непременно дает человеку силу. Такой даже был у нас журнал в советское время «Знание и сила». Я перечисляю там, допустим, знания для того, чтобы обеспечить успех, нужно быть сильным для того, чтобы обеспечить успех. Ну и, наконец, последняя очень такая распространенная сегодня проблема – успех и деньги. Невозможно иметь успех без денег. Нужны деньги, чтобы был успех. Будут деньги, будут все. И опять-таки массовая культура, средства массовой информации, стереотипы, вложенные в современный кинематограф, стараются воспитать людям эту идею. Итак, физическая сила, образование, деньги, ну что еще? Власть. Власть. Власть дает силу. Почему один человек подчиняется другому? Что это за мистика такая, когда один подчиняется другому? Все боги сотворены как бы одинаковые. Почему один свою волю подчиняет воле другого? Потому что тот другой имеет власть. Власть – это колоссальная сила, посредством которых один управляет другим. Потому как вожделенно все. И физическая сила, и сила интеллекта, и сила денег, и сила власти. Вот что формирует человеческий успех. Мне в своей жизни приходилось встречаться с людьми, которые были на вершине власти и имели столько денег, сколько даже нашим олигархам не снилось. Я вам расскажу о своем знакомстве с удивительным человеком. Он недавно умер. Это был один из самых богатейших людей мира. Звали его Джованни Амбелио, он был итальянец. При нем говорили так: наш Джованни, хозяин театра, что такое театр, все знают, конечно, в этом зале, и хозяин Италии. Его совокупное состояние оценивалось в сумму более 50 миллиардов долларов. Этот человек действительно управлял Италией, а может быть, не только Италией. Он был на вершине власти, успех был фантастический. Его был любимый сын, молодой человек, которого я тоже знал, 28-летний. Можете себе представить наследника 50 миллиардов 28 лет? Мы с вами мечтаем о том, чтобы вот за границу съездить там на путешествие, отдохнуть, на море посмотреть, ну, одежду какую-нибудь купить, если машину подъехала, то это скид. А вот тот мальчик мог позволить себе все. Любую машину, любой самолет, любую девочку, любой остров, любую яхту, все. Не было никого, ничего, чтобы он себе не мог позволить. 28 лет он бросился с моста, типа, и погиб. Имеет все. Физически совершенно здоровый, физически развитый, спортсмен, красивый, молодой, сказочно богатый, но успеет на гребне успеха, трудно записать. Что такое? Почему он успел? Отец не мог ответить на этот вопрос. Никто не мог ответить. А я пытался себе так. Если лучше физическое окончание с мудрецом, потому что его душевное и духовное состояние несовместимо к жизни. В таком же случае это духовное и внутреннее состояние несовместимо к жизни. Да когда в душе ад, ни яхты, ни острова, ни виллы, ни самолеты, ни машины, ни деньги, ничего не может изменить этого внутреннего состояния. Это ад, несовместимый к жизни. И человек бросается с моста в реку вниз с головой. Мучительно погибает, потому что у него нет другого выхода, он не интересует свою жизнь. Вот когда вы посмотрите на Юпитерские картинки в Кулинии, на их сопутствующихся поп-телескоп, который как соблазнительный для всех, и такая сказочная картина жизни. Молодые, красивые, присутствуют, пляшут, смеются, все аплодируют, то это праздник жизни, пир жизни. Вспомните об этом молодом человеке. Просто на мгновение вспомни. Особенно когда вы почувствуете, что эта картинка вас начинает притягивать, что вам кажется, что все подражается. Вам хочется быть такими красивыми, как вы всегда не делаете снимать. Вам хочется быть такой серьезным. Вот в этой рекламе, в этом свете, вот в этом антураже. Вот там счастье, что моя рыба. Секции пришел, мама пилит. Отец не понимает, денег не хватает. Вот там жизнь, вот она. Чему я это все говорю? Я говорю тому, что физическая сила действительно помогает человеку в успехе жизни. Ну а вот человек инвалид. Он что? априори запрограммированы на неудачу, на неуспех. Деньги помогают человеку достичь успеха. А если нет денег, что человек опять-таки запрограммирован на неуспех жизни, власть, несомненно, помогает достигать цели. А если нет власти, даже образование, да, конечно, оно нет образования, и не очень получается цель. Но один талантливый человек, Бог ему память дал, да, а сложилось бы я и одному меньше. Кстати, нужно всегда помнить, что талант не добродетель, потому что нас так хочет помнить. Талант это слабое, все надо. А там больше другого меньше. Никакой нашей заслуги в этом нет. А это лучше, лучше, другой похуже. Вот деньги, конечно, я разъединяйство, это не цель противоположная добродетель. А талант это плохо. Так вот, если одному будет много получается, а другому не получается, что один непременно запрограммирован на успех, а другой нет, вы знаете, я в жизни своей встречал очень много таких бунтовщиков, которые прекрасно учились в школах, университетах, он как раз слава Богу. Я знал одного человека, еще будучи совсем юным, который не обрисал своей памятью. Он нас со мной, он был офицером, флотским офицером, он был ребенком. С прекрасным физическим образованием. Он шел под какой-то научной связи. И вот обладал феноменальными способностями. Он наспор со мной за час выучивал несколько глав Евангелия на жизнь. Ставил будильник, просил меня выйти из комнаты. Через час я заходил, он мне 2-3-4 главы стал на жизнь Евангелия от Матфея. Я был потрясен его способностями. Он никогда не реализовал свои способности и свои потенциалы. Что же это за тайна жизнь? Почему все так происходит? Но если бы все так было просто, имеешь деньги счастливый, имеешь вас счастливый, получи хороший диплом счастливый, накачал мысли в сердце счастливый, но не считается. Можно иметь одно и другое время и не быть счастливым. Больше того, можно иметь одно и другое время, глубоко несчастным человеком. Мне приходится сейчас посещать тюрьму. Я люблю там говорить. Да? Представьте себе, цветать сильнее. Сами где там сидят, если такой срез провести, интеллектуальный, выше среднего. Намного выше среднего. А здесь, вероятно, талантливые люди образованные. Как-то я даже сказал, слушай, даже филиал Академии науки. Преступники себя. И свободные жизни. Которые считали, что и сила, и власть, и деньги, и знания – все им даст дорогу в жизни. А эта дорога закончилась залом суда и покорённой жизнью. Но недавно помощник президента Владислав Юрьевич Сурков опубликовал такую свою программную статью, где говорил об успехе как об одной из ценностей и целей нашей национальной жизни. Я с ним согласен. Но у меня есть и комментарии, которые к этому тезису. И комментарии заключаются в следующем. Успех человека – это не только явление такое объективное, но занимает ту или иную ступеньку в общественном положении, имеет ту или иную зарплату, имеет то или иное влияние на общество. Это также глубоко субъективное дело. Что человек чувствует и переживает, что у него в сердце. Что такое счастье? Счастье – это то, что в глубине нас. И так это понимает. Знаете, что меня ужасно удивляет? Меня невероятно удивляет наличие огромного количества развлекательных программ в телевидении. Такой канал не пишет, и теперь развлекает тебя. Сейчас. Этот поток, этот вот странный юмор, который обрушивается на наших людей. Людей постоянно смешат и веселят. Огромные деньги вкладываются. Все крутится вокруг веселья. Повеселиться, веселиться, веселиться. И всегда вопрос, а что, если всего этого нельзя веселиться? И в каких случаях нужен такой мощный топик? Это почти наркотик. Это мощнейшее воздействие на психику. В каком случае это нужно все? Да, в том случае, если мы не способны жить. Если мы не все плохо. Если мрак, раздражительность, слово, ну как она распределится? Ну как, вот это дело, конечно, в первую очередь. Национальная черта. Смотри, Бог, где наркотики пошли. И вот эти внешние возбудители, это же явный признак, вот это такие всех этих воспитательных программ, свидетельство нашего духовного нездоровья. Нам нужны внешние возбудители, чтобы быть счастливыми, чтобы почувствовать призрак счастья, рассад счастья, веселье или счастье. Веселье это моментально проходит, а потом может быть все что угодно. Счастье это внутреннее стабильное состояние духа. То, что церковь называет царствием Божьим, царством небесным сердце человека. Когда мы можем быть внешним успешным или не очень успешным, блестящим с точки зрения образования или не очень блестящим, продвинутым в политике или не очень продвинутым, но у него внутри рай. Он никогда с моста в реку не сбросится, потому что у него рай на сердце. Почему самый величайший добродетель его, связан с этой точки зрения, и самым величайшим чувством, и самой величайшей ценностью является любовь. Разве любовь всегда связана с веселием? Те, кто считает так, заблуждается. Кстати, вот огромное количество разводов, особенно первых браков, именно связано с этим неправильным пониманием любви. Любовь как удовольствие. Вот так встречается мальчик с девочкой, когда встречается, когда не встречается, все встречи некие, там где-то походили, сидели, а потом начинают размышлять, слушай, давай поженимся, все это вместе. Вот встречается и благодарно стоит цель получать удовольствие. Восьмое удовольствие, цветочные пыли. Так весело. Так приятно. Девочка заболела головой, она не пошла на встречу. Вот себя выглядит, не пошла. А пошла тогда, когда хорошо выглядит. Тогда на сердце хорошо, и мальчик хорошо. Другое радостное веселье. Потом взяли его, зачем мы с тобой по парадам? Господи, давай поженимся, и будет на встречу. Всем будет так. Поженились. Головка болит вместе, и выглядит плохо вместе. И тут проблемы начались. С квартирой, с ребенком, с зарплатой и все время вместе. И моментально улетучивается эта эйфория. Приходят такие люди разводиться и спрашивают, почему вы разводитесь? Мы характерами не сошлись. 80% первых браков молодых людей до 25 лет – это развод. Это правильное счастье. Потому что от любви ждут удовольствия. Удовольствие, удовольствие. А что такое любовь? Знаете, но в церкви есть такое обычай, церковные люди, вот это семинаристы, приходят к архиерею и подают прошение о браке. Вот я подписываю такие прошения. Мальчик с девочкой приходит, просит Бога благословения на брак. Это делают все студенты духовных учебных заведений. Ну, а в церкви сегодня, конечно, формальность подписываешь, представляешь, ну, какие слова одобрения, ободрения выражаешь. Но три раза в жизни я не подписал. Я на себя всю ответственность. И три раза люди, которым я не подписал, благодарили меня и благодарят до сих пор. И мы с ними совсем не сохраняем добрые отношения. Подписал и не подписал, потому что видел, чувствовал, что нету реального понимания того, что означает брак и что означает любовь. Знаете, как отличить любовь от невлюбленности? Не знаете. А я знаю. Сейчас вам бесплатно скажу. Это очень вам поможет в жизни. Перед тем, как вступать в брак и связывать себя с другим человеком, задайте вопрос, который я нередко задаю тем, кто ко мне приходит. А что вы можете сделать для вашего возлюбленного и для вашей возлюбленной? А дайте дальше сложную тему. Постройте гипотетическую картину. Едете вы на машине. Проверили. В результате ваш возлюбленный становится инвалидом.
или ваши возлюбленные. Нарисуйте сами себе степень этой инвалидности. Потом спросите, вы готовы с этим человеком и до конца, да, когда у вас сердце, или лишь сынок может, то знание это не знание и влюбленности. Это ваш муж или характер. Вот в тот момент, когда у вас голову начинает склоняться, потому что от этого жмуги не надо переходить к браку, поставьте себе этот вопрос. Если сами я с этим человеком, то это конца. До конца. Будь он здоровым и больным, бедным или богатым, я с ним. Вот это и есть любовь. И это чувство вас никогда не подведет. Никогда не обманет. Почему? А это самое неожиданное. Потому что любовь и жертва – это все равно. Когда мы называем мужа хорошим мужем, когда муж отдает себя жене. Она говорит, у меня хороший муж. Когда мы называем мужчину хорошей женой, когда жена дает себя мужу, муж говорит, я хорошая жена. А почему так? Очень просто. Человек это стоит. Рука вот у нас так вот стоит, да? И даже ребеночек маленький для себя отделяет сетями. И тайное понимание того, что означает хороший человек или плохой, это тайна различается элементарным способом. Для нас хорош тот, кто нам что-то делает и дает. Хороший начальник тот, который нас принял и служит. А плохой тот, который нас принял и не служит. Хорош тот, кто отдает, плох тот, кто не отдает. Мы говорим о хорошем, допустим, губернатор, знаем, работает по данным, по 14 часов, отдает свое время силы, хорошее, плохое, не принимает людей и интересуется. Знает, он может быть хорошим человеком. Но мы ничего от этого хорошего человека не получаем. Он для нас плохой человек. Для того, чтобы быть хорошим, нужно себя отдавать. А отдавать всегда тяжело. Отдавать всегда тяжело. Жертва начальника, жертва лектора, жертва профессора, жертва мудрого, жертва жены. Мы хороши только тогда, когда она отдает себя другим. Мы видим руководителей, которые не отдают, они для нас становятся справа плохими. Такова логика человеческой жизни. Поэтому, если человек любит, то он всегда себя отдает. Причем это опять он не дожидается. Даже стараясь сесть со скорбью, с трудностями, с самыми обстоятельствами, с собой дать отдачу, невероятную радость, восторг и счастье. А вот представьте, если наши беседы о ценности, значит, если себе и жертвы, как бы все это непонятно звучало, да? Пришел бы с тобой, знаете, высочайшие ценности человеческой жизни является жертва. Принес бы ушел. Вот правильно. Но я не сильно так. А это уходит из нашей жизни. Почему? Да потому что ни кинематограф, ни телевидение, ни средства массовой информации, никто не об этом не говорит. Только наша великая русская классическая литература и мировая классическая литература. Только великая классическая музыка. Только замечательные с большой буквы живые изобразительные искусства. Это еще сохраняет великий идеал, нравственный идеал человеческой цивилизации и, конечно, церковь, которая призвана, когда об этом говорить. А вот как к нам все это приходит? Вот как к нам это все приходит? Ведь это приходит к нам с прошлого, верно? Любое знание приходит с прошлого. Вы открываете учебник, вы же учитесь по учебнику, который написан в прошлом. Вот вы все сами используете себя арифметику, да? Собственно говоря, конечно, современные авторы, но ведь они же все эти авторы использовали источники высокой недавности. Ничего в этом не изменилось за 200-300 лет. Ведь все образование, все знание человеческое, оно с прошлого. Вот я старше вас, я вам передаю свой жизненный опыт. Он же тоже с прошлого. А вот все ли хорошо в прошлом? Совсем нет. Некоторые люди идеализируют прошлое и желают сохранять прошлое. Вот непременно сохранить прошлое. Таких людей называют пустоватыми. У нас есть такое в обществе отрицательное отношение к консерватизму.
И правильно, если процесс эротизма принимать сохранение всего того, что приходит из прошлого. На самом деле, уже мы с вами долго не сохраняем, мы будем пустые интенсивные. Верно, если что-то, что мы сохраняем, а что мы не сохраняем? Бутылки выкидываем, мусор выкидываем. При 40 годы сами не знаю, где это, мы тоже не освобождаемся. Был бы кошмар, если бы мы не сохраняли, что к нам приходит из прошлого. Но с другой стороны, а если мы откажемся от этих вещей, условно, если мы откажемся от ценностей, проверенных опытом человечества, как они запечатлены в предании, в традиции, то что они будут означать? Вот опасность сегодняшнего времени заключается в том, что современная философия и политическая философия либерализма разрушают идею ценности традиции. Так называемая философия постмодернизма. Вот так происходит не с постом. Она провозглашает вот такой тезис. На мой взгляд, убийственно опасный тезис. Нет убийства. Все условно. Нет добра и зла. Все условно. Есть плюрализм мнений. Для того, чтобы доказать этот тезис, иногда используются различные толкования истории. Что хорошо для карачается, что плохо не изучается. Или обманывается. Ну, условно. Чтобы он не было объективного прочтения истории. Все условно. Нет убийства. Нет добра и зла. Исчезновение вот этих фундаментальных понятий истины, добра и зла имеет своим последствием ужасную вещь. Когда зло может восприниматься как добро, а добро может восприниматься. Вот иногда вы знаете тему антихриста, да? Конца истории, пришествия антихриста, гибель человеческой цивилизации, апокалипсис. Вот иногда люди спрашивают, а как это возможно? Как возможно, чтобы погибла человеческая цивилизация? А я отвечаю на этот вопрос очень просто. Это произойдет тогда, когда люди перестанут различать добро от зла. Потому что зло не жизнеспособно. Зло всегда стремится к невидению, к уничтожению. Возьмите динамику развития преступности. Человек начинает с карманной кражи, начинает убийством. Если его не остановить, он дойдет до конца. А зло, конец для зла, это не бытие, убийство. Зло и жизнеспособность цивилизации несовместимые вещи. Если зло будет господствовать в планетарном масштабе, то есть человеческая цивилизация не жизнеспособна. Она все уничтожит, как мы сказали, скорпионы друг друга в бар. Если мы разрушаем критерии отличения добра от зла, если вместо идеи добра и зла будем идею плюрализма, равного значения, равной ценности любой точки зрения, то мы встаем на ту самую сторону. Возникает вопрос, ну хорошо, да, давайте все-таки сохранять добро и зло, это важно, важно. А где критерии? В марксистской философии критерий был очень простой. Хорошо то, что хорошо для рабочего класса. А то, что плохо для буржуя, хорошо для пролетариата. В другом месте был другой тезис. Хорошо то, что хорошо для либерализма. Знаете, зачем все это закончилось? Возникает вопрос, может ли быть принцип относительности в выборе добра и зла? Может ли быть вот это релятивизм нравственный. Само понятие нравственного релятивизма, а нравственный почему? Потому что развлечение добра и зла и есть нравственность. Может ли быть свой релятивизм нравственности? Если мы говорим, что нравственность обуславливается социальными условиями, как мы говорим в общении, и вот сегодня нередко подхватывают это некоторые либералы, то мы вводим поднятие релятивизма. А значит, мы исключаем саму идею нравственности. Потому что хорошо то, что хорошо для меня, не обязательно может быть хорошо для другого человека. Нравственность либо абсолютно, либо ее нет. А теперь вот о теме традиции, предания, прошлого, консерватизма. Что приходит к нам из прошлого, традиции? приходит идея, приходит те ваши критерии различения добра и зла.
Я вот сейчас оказался у беседования с одним представителем СПС, который написал мне открытое письмо, где он говорит о том, что вот есть ли его сомнения по поводу критерия различения добра и зла. Он сформулировал так: по всей вероятности, вы церковь претендуете на то, чтобы быть критерием, а я не желаю. Церковь претендует. Потому что церковь содержит свои жизни традиции. И если церковь сказала только церковь, то когда это было странно. Но мы говорим, что не только церковь содержит в себе критерии возмущения добра и зла. Есть такое понятие, как естественная нравственность. Вот мы с вами сейчас здесь, в университете Канта, помните замечательные слова о светлом небе над головой, о нравственном законе сердца. Там развивало неделю. Что такое нравственный закон сердца? Это и есть Богом заложенная объективная способность человека отличать добро от зла. Это то, что никогда не сумело объяснить марксистской глазой. Марксистская философия объясняла все от начала мира, представления мира до Царства Небесного, до строения коммунизма. Все было глобально, все было точно, все было систематизировано. Институты работали и убеждали людей в правоте. А где был маленький тонкий пункт? Вопрос о нравственности, о совести. Привязывая совесть и нравственность к социальному контексту, марксизм тем самым разрушал нравственность и ставил под сомнение саму нравственную идею, хотя заимствовал, как известно, христианские постулаты нравственности, и кодекс строительного коммунизма был ничем иным, как христианский кодекс. Но теоретически и философски не принимал идею нравственности. Вот сегодня мы стоим перед этой же страшной опасностью разрушения способности человека отличать добро от зла. А критерии, да, это полное послание, но не только. Но все традиции. Я вот ответил своему оппоненту. А как вы объясните такое явление, как положительный герой в мировой литературе? Что такое положительный герой в мировой литературе? Почему убийца на синий двор? Везде будет отрицательным героем, пока не все. Уже не всегда. Вы знаете, и люди, которые появляются, где и насилие, где и воры, и грабители привлекают к некую такую, ну, симпатичную или антуражу, вызывают симпатию зрителей. Но пока еще вся мировая литература имеет идею положительного героя, и это положительный герой совпадает по своим нравственным параметрам с тем, что проповедуется и другие идеи. Потому что все это является источником Богом сданную нравственную природу человека. Когда способность различать добра от зла является величайшей способностью человека. Если хотите, для меня вот именно эта способность и обуславливает подлинный успех. Если мы теряем эту способность, то мы теряем способность быть добрыми, сильными, благородными людьми. А значит, нам трудно надеяться на успех. Вот я хотел бы, чтобы, может быть, все вот эти, с одной стороны, может быть, для кого-то непростые понятия, а с другой стороны, такие простые понятия, как счастье, благополучие, успех, чтобы все они в нашем сознании вошли в реальное соприкосновение. И мировоззрение человека, жизненная философия, это не только теория, это практика. И всегда философия тогда, когда она имеет практическую реализацию жизни людей. Вот моя молитва и моя мечта, и в каком-то смысле я и работаю для того, чтобы наша молодежь, народ наш в России, всегда сохранял эту способность отличать добро от зла. Чтобы он не подвергался на соблазн новых измов, таких привлекательных. Чтобы не подвергались на соблазн вот этих попрекушек. Чтобы не отличались от тех попуасов, которые с ума сходили от стеклянных вкус, которые им привезли в глухом окладе. А ведь совсем недавно, в 90-е годы, я помню, как за эти стеклянные вкусы, конечно, в кавычках, Люди родину продавали, ресурсы продавали, предприятия продавали, чтобы иметь видимо миллион, хорошую машину и какой-то сейчас западный банк. Но так важно, чтобы эта мишура перестала нас с вами нам голову морозить. Это не значит, что нужно отказаться от усилия, от веселого времени провождения, да совсем нет. Но очень важно, чтобы все время препровождения не превращалось в беседу. Очень важны внутренние основы, основы бытия. Вот если наш народ, наша молодежь в первую очередь будет такой, о которой я молюсь, я глубоко убежден в великом будущем России. Мы, с одной стороны, должны быть просветающим современным государством. Мы должны модернизировать свою экономику, свое образование, свою науку, свою инфраструктуру. И одновременно мы должны сохранить традиционные, духовные, нравственные ценности, которые помогают человеку ориентироваться в жизни. И вот тогда, соединяя традицию живую, не запустелую, не архаическую традицию, а великую моральную традицию, по которой подпишутся и Андрей Рублев, и Александр Невский, и Ушаков, и Суворов, и Пушкин, и Достоевский, и Толстой. Вот эту величайшую традицию нравственную, если мы сохраним, а вместе с ней национальное самосознание, мы будем сильными. А тогда можно иметь открытый диалог со всеми мирами. Знаете, мы тут еще не играли с вами, перед нами есть одна опасность. Мы в окружении людей. Причем уровень жизни и пути лучше, чем наш. Все это может невероятно нас соблазнять. Ставить такого рода вопрос, а почему нам не идти тем же путем абсолютно так же, как другие, чтобы жить вот так же, как они жили. В любом случае, как мы бы путем не шли, допустим, за немцами, мы не будем жить как немцы. Не будет. Потом простой причине так работать не будет. У нас нет такой самоорганизации, когда у нас другой недалекий. Так вас не надо жить точно так же, как немцы. Даже приезжая в Германию, мы же не идем как немцы, мы живем в Кубе. Как один человек сказал, а что было бы с Японией, если бы ее на пару лет отдать России? Ну вот видите, вот я так говорю, я вам на этот вопрос про меня спросил. Даже приведите семинары в наш народ, вот эту инфраструктуру западную, она выгодила. И то, что мы платим, нас другие, если пустое, но не отказываясь от своей жизни, мы должны, конечно, модернизировать все то, что есть, развиваться и идти вперед в окружении жизни. Так вот, чему я сейчас все это говорю. Мы здесь сами в окружении вот этого иной культурной среды. И для некоторых вопрос культурного соотношения решается просто. Мы должны быть такие, как они, мы должны просто быть такие. Не получится. Больше того, если мы пойдем так безумно, повторяясь то, что делают другие, если мы будем открыты в том смысле, что мы все будем воспринимать, что нам говорят, ни политически, ни творчески, от нас ничего не останется. Не будет России, не будет Ленинградской области. Для того, чтобы вступать в диалог с другими, нужны многие сильные, нужны адекватные, нужны гордые. Но тогда такой диалог с другим миром будет очень полезным и для нас, и для них. Когда мы не будем пулями, набивающими с восторгом все стеклянные иллюзии. Мы будем вести свою культуру, свое понимание мира и человека, свою традицию, и поверьте мне, человеку, знающему мир, не обучая его, а по реальному опыту. Именно это сегодня нужно Европе и всему миру от России. Не наше побуждение, не наше сотрудничество, не наше присмыкание перед внешними объектами западной жизни. Им нужна аутентичная Россия. А где, как и в Калининградском университете, формироваться этой аутентичной России перед лицом западного мира? Я хотел бы всем нам с вами пожелать хранить нашу веру, хранить нашу нравственность, хранить великую русскую нравственную и духовную традицию и одновременно делать все для того, чтобы модернизировать нашу экономику, нашу общественную жизнь, внешние условия нашей жизни. Тогда Россия будет самобытной, великой, нужной для всему миру, если будет жизнь мирно и спокойно. Вот с этими словами я бы хотел завершить свое выступление и выразить глубокое удовлетворение возможности этой встречи. Спасибо.
Федеральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет.